Глава 23. В каторге у него выработалась особая чуткость. Стоило кому-то протянуть руку, и Мармеладов успевал раскрыть глаза до того, как этот кто-то прикоснется. Это не раз спасало ему жизнь, а сегодня уберегло кошелек. Щуплый мужичок с бантом явно намеревался обшарить карманы задремавшего зрителя. Смутился, начал было оправдываться и убежал на полуслове. А ведь только недавно сей ценитель истинной красоты горько переживал о будущем русского балета. Эх, почтеннейшая публика, мелкие душонки, гнилое нутро. Тягучий шум антракта разбудил его окончательно. Сыщик вернулся к наблюдательному пункту у перил и увидел Доротею фон Диц. Она сидела в бенуаре, неподвижная, будто сфинкс. Презрительное безразличие плохо сочеталось с легкомысленно желтым платьем. Обычно женщины, одетые столь вызывающе, и ведут себя соответственно. Щебечут с кавалерами, нарочито громко смеются, разбрасывают воздушные поцелуи и машут рукой малознакомым людям. А это... нарочито избегала общения с окружающими. Не замечала устремленных к ней взглядов, игнорировала приветствия из партера, и никто не осмеливался подойти поближе, чтобы пошушукаться о светских пустяках. Никто, кроме Мармеладова. Он уже бежал в припрыжку по галерее, задевая фланирующие парочки и не успевая извиниться. У входа в зрительный зал отдышался, перешел на размеренный шаг. Капельдинер заступил дорогу, но, оценив блеск цилиндра, поклонился и проводил к третьей ложе. «Войдите!» В бархатном контральто не было и капли радушия. Таким тоном обычно произносят «ступайте к черту», но сыщик толкнул дверь без смущения. Баронесса не повернула головы к визитеру, а тот разглядывал ее профиль с искренним любопытством. Вчера в чайном салоне княгини среди морщинистых старух Доротея казалась столетней коргой. Теперь же открылось, что ей лишь чуточку за 40. Высокая прическа подчеркивала тонкую шею и белоснежные плечи. А жерелье, сапфировый водопад, стекало в глубокое декольте, но оставляла на виду вполне достаточно, чтобы распалять мужские фантазии. За креслом стоял на вытяжку молодой князь Апраксин, незамеченный прежде в полутьме ложи, и держал в руках бонбоньерку. Он спросил, с чем пожаловали? Четко отмеренная интонация не оставляла сомнений. Это угроза. Немедленно убирайтесь или пеняйте на себя. Мармеладов, пропустив его вопрос мимо ушей, обратился к госпоже фон Диц. «Ваша светлость, мне требуется уточнить ряд фактов по делу об убийстве фрейлин в нескучном саду». «Ты на что намекаешь, мерзавец?» — вспылил юноша, отбрасывая конфеты и остатки вежливости. «Смеешь задевать благородных людей? Поди прочь, не то велю вытолкать за шеи!» Шагнул вперед, сжимая кулаки, но его остудил спокойный голос баронессы. «Владимир, оставьте. Я хочу знать, что надобно этому...» Запнулась, не желая одаривать простолюдина эпитетом «господин». Она повернулась и царапнула незваного гостя колючим взглядом. «Вчера в доме Долгоруковых вас отрекомендовали полицейским или расследователем, но это не представляет значения, зударь». Слова она произносила без акцента, но именно это смешно коверкало. «Спрашивайте и уходите». «Ваша светлость, постарайтесь припомнить, давно ли сломалась та курлянская карета?» «При чем здесь карета? Вы ведь объявили, что ищете убийцу Лизоньки». «О, прелестное дитя! Она любила балет. Кабы не эта трагедия, наслаждалась прелестным спектаклем в этой самой ложе». Блеснули слезы, и тут же баронесса сменила тему. «Вам нравится сегодняшний бенефис?» Сыщик повторил обрывки фраз, подслушанных на галерке, и добавил. «Жаль Лебедева и Муравьева. Знать бы еще, кто это. рано покинули сцену.
«Вы разбираетесь в балете, хотя и мыслите по-обывательски. С тех пор, как на фасаде Большого театра Аполлону вместо тройки запрягли квадригу, эти подмостки не знали балерины талантливее вазом».
Резко раскрылся веер, разделяя возмущение своей хозяйки. Через мгновение сложился и укоризненно уперся в грудь Мармеладову.
«Вы язвите, 6000 в год. Французы готовы были платить вдвое, втрое больше, но балерина осталась в России. Деньги — пыль. Поклонники дарят ей бриллианты и изумруды намного дороже, чем эти мизерные 6000. А уж про холодность. Еще упрекните, что она не поет каватины или не жонглирует горящими обручами. Балет — это высочайшее искусство. И Вазем достигла высшего совершенства. Жаждете гримас и ужимок? Перейдите через площадь. В драматическом театре вам любые эмоции изобразят. Будете довольны».
«Простите, ваша светлость, но мы начали обсуждать другое».
«Придется подождать, сударь. Начинается второй акт».
Она снова превратилась в сфинкса.
Сцена не интересовала сыщика. Чего он там не видел? Отточенные движения и бесстрастное лицо танцовщицы, мускулистые орликины в черно-белых костюмах, картонный вулкан на заднем плане. Мармеладов наблюдал за баронессой, которую действие захватило с первой минуты. Она поднимала руку к сердцу, вздыхала и кусала губы. А когда визг скрипок припечатали медной пятой литавры и музыка на миг оборвалась, Доротея зажмурилась, чтобы удержать слезы. Чувственная особа, хотя успешно это скрывает. А Праксин так и стоял безропотной каланчой за креслом, не отводя глаз от ее затылка. Изредка отвлекался, чтобы прожечь сыщика гневным или ревнивым взглядом. Вот он качнулся вперед, явно желая дотронуться до плеча баронессы. Отдернул дрожащие пальцы. Любой догадается, что молодой князь влюблен тайно и безнадежно, но вряд ли наберется смелости объясниться. Составив мнение о странной парочке, Мармеладов стал разглядывать зрительный зал. Дамы и девицы восхищенно прильнули к золоченым лорнетам и перламутровым биноклям. Мужчины же давно и откровенно скучали. Позевывали, спорили в полголоса о пустяках, а в одной из аванлож играли в карты. Бенефис закончился в полночь. Балерину трижды вызывали на поклон, сцена напоминала цветочную клумбу. Зал восторгался стоя, партер и галерка в едином порыве кричали «Бис!». Екатерина Вазем немного оттаяла, даже улыбнулась и исполнила свою коронную партию из балета «Дочь фараона». Сыщик не опознал бы этого фрагмента, но в соседних ложах рассыпались в восторгах довольно громко. Музыка окончательно стихла, и зрители стали уходить. Баронесса повернулась в кресле.
«Итак, зударь, вы спрашивали про карету?»
«Да, ваша светлость, ту самую с четверкой вороных, которая сломалась по весне».
«Что за околесица сломалась?»
«Но вы перестали выезжать в ней?»
«Глупцы брешут, а вы повторяете. Не зазорно? Карета сломалась у моего старого друга, барона фон Даниха. Ее отправили в Метаву. Там мастера не чета московским. Умеют сотворить настоящее чудо. В наших экипажах, знаете ли, совсем не трясет на ваших ужасных дорогах».
Мармеладов отметил про себя это противопоставление «наших и ваших», высказанное с особым нажимом.
«На время ремонта я уступил оборону свой экипаж. У меня мало друзей, знаете ли, но каждый из них мне очень дорог».
Госпожа фон Диц встала и взяла юного князя за руку. Тот сильно покраснел.
«А они весьма добры со мной». В свою очередь Владимир любезно предоставил небольшое ландо в неограниченное пользование. Часто сопровождает в поездках и прогулках. «Сейчас нас ждет ужин». «Мы закончили сей смехотворный фарс?»
«Ни в коей мере. Мне непонятна дальнейшая судьба кареты». Апраксин надвинулся на сыщика, продолжая багроветь, но уже от едва сдерживаемого гнева.
«Немедленно прекратите! Ты собрался дворянам допрос учинять?»
— орал он, путаясь в обращениях. «Да кем вы себя возомнили? Чтобы мы терпели подобное издевательство? Поди прочь, ракалья!» Задержавшиеся на галерке зрители громко засвистели, приветствуя новое развлечение. Баронесса поспешно задернула занавеску. «Оставьте, князь, скандал нам ни к чему. Карета сгорела вместе с имением барона чуть больше месяца назад. Пожар начался посреди ночи, коней спасли, и на том спасибо. А мой старый друг, Леопольд фон Даних, погиб». Она расплакалась. Искренне. Это легко отличить. Если женщины притворяются, то даже выжимая капли из глаз, стараются выглядеть привлекательно и не искажают лицо. Курляндка же сморщилась, как яблоко в печи, и размазывала слезы по щекам. Потом уткнулась в плечо своего спутника и запричитала о бароне и его несчастной племяннице, которых злой рок уморил в один год. Владимир осмелел настолько, что обнял ее за плечи.
«Довольно вам!» — рявкнул он. «Растравили душу, довели до расстройства такую женщину! Вы со своими полицейскими чинами вместе взятые не стоите одной ее слезинки! Грязи под каблуком, госпожи, не стоите! Далась вам эта проклятая карета! Что в ней такого?»
«Не могу утверждать», — покачал головой Мармеладов, «пока не проверю некоторые подозрения».
«А не можете? Так и ступайте к черту на рога!»
«Туда и отправлюсь, князь. В сгоревшее имение барона. Черткова, верно?»
«Чертанова», — поправила баронесса, всхлипывая. «Но вам не стоит ездить на пепелище».
«Наоборот, мне крайне хочется там побывать», — настаивал сыщик. «После этого я предоставлю отчет».
«Нет, не вздумайте. Развалины особняка непрочные. В любую минуту, не приведи Господь, рухнет камень на голову. Или провалитесь в яму, зударь, сгинете под обломками. Кроме всего, в округе повадились шастать разбойники».
«Зря не слушаете доброго совета», — Апраксин покрепче обнял баронессу.
«Эта поездка может стоить вам жизни».